Вы застаєтеся далей на хвалях Радио Свобода. Три сьогоднішні теми для абмеркавання аналітиків. Які соціально-економічні і політичні наступства буде мати президентський указ о підвищенні пенсійного узросту у Білорусі? Чи здолеє білоруська опозиція вилучити один із списку кандидатів на парламентські вибори? І як вирішиться політичний кризис після відставки українського прем'єра Арсенія Яценюка? Про спогадини інтерв'ю Міхася Скобли з Олександром Фядутом, який уклав книгу мемуарів графа Михайла Муравйова, відомого як «Вешельник». Пазней адказы Валентіна Жданко на лісты слухачоў і лекцыя мовазнаўца Вінцука Вячоркі, якія прыводзяць прыклады дарэчных і недарэчных новых беларускіх назваў. Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Які соціально-економічні і політичні наступства буде мати президентський указ о підвищенні пенсійного узросту? Чи здолеє опозиція вилучити один із списку кандидатів на парламентські вибори? Як вирішиться урадовий кризис в Україні? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Кармалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Я нагадаю, якія сацыяльна-эканамічныя і палітычныя наступствы будзе мець прэзідэнцкі ўказ аб падвышэнні пенсійнага ўзросту?
Сапраўды, учора падпісаны прэзідэнцкі ўказ і палітычнае рашэнне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту, пра якое доўга гаварылі, атрымала сваю рэалізацыю ў выглядзе заканадаўчага акту. І цяпер можна гаварыць пра наступствы гэтага дакументу, гэтага рашэння, найперш пра сацыяльна-эканамічныя чыннікі. Можна гаварыць, што разбураецца канструкт сацыяльнай дзяржавы, пра якую 20 гадоў казалі, на гэтым грунтавалася ўся ідэалагічная парадыгма дзейнага рэжыму. Тое, што падвышэнне пенсійнага ўзросту адбудзецца ў момант крызісу, стварае для немаладых ужо людзей шмат праблемаў. У пэўным сэнсе пастку, таму што прадпрыемствы спыняюцца, хутка пачнецца працэс банкруцтва, расце беспрацоўе і найперш звальняюць людзей сталага веку. Іх неахвотна бяруць на новую працу. І замест того, каб атрымоўваць пенсію, яны будуць вымушаны платіць дзяржаве падатак за дармаедства. Калі казаць пра грамадска-палітычныя наступствы, мне падаецца, што Лукашэнка, спрабуючы гуляць у папулізм, перагуляў сам сябе. Ён увесь час сказаў, абавязкова параімся з народам па гэтаму пытанню. А потым заявіў, што абсалютная большасць грамадства падтрымлівае гэтае рашэнне. І дзяржаўныя медыі пачалі ладзіць такую няўклюдную прапаганду, паказваючы на тэлеэкранах, што ўвесь народ за. Гэта танны абман моцна раздражняе людзей. І думаю, што калі б сацыялагічнае апытанне праводзілася цяпер, то імідж, рэйтынг Лукашэнка ўпаў бы яшчэ больш, таму што сагавіцкае апытанне Нісепт было яшчэ да гэтага палітычнага рашэння аб падвышэнні пенсійнага ўзросту. Але гэтае незадаволенне народу такім палітычным рашэннем, думаю, не выльецца ні ў якія публічныя пратэсты. Гэта ў Францыі рэформа працоўнага заканадаўства вывела на вуліцы сотні тысяч людзей. У Беларусі ўсё ціха, таму што краіна стабільнасці. Ды і няма каму выводзіць, няма структуру, якія б карысталіся даверам. Бо, як паказвае апытанне НІСЭПТ, давер і да апазіцыі таксама ўпаў.
Відавочна, калі і можна ўявіць нейкае сацыяльна-эканамічнае рашэнне, якое можа сабраць максімум негатыўнай рэакцыі і негатыўнага стаўлення насельніцтва, то гэта безумоўна рашэнне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту. Тут Валер казаў пра тое, што сацыялагічныя даследаванні не праводзіліся, але ведаючы беларускі народ, ведаючы яго настроі, можна довольно легко предсказать, что социологическое доследование, которое будет проведено далее, обовязково покажет негативное ставление большинства населения до этого захода. Иншая справа, что уже, коли казать, мы несколько раз уже обмерковывали эту тему, и коли казать теперь про конкретику указа Лукашенко, то можно звернуть увагу на несколько речей, достаточно истотных. Перш за все, в отрозине от большинства европейских краин, в Беларуси будет захована розница выхода на пенсию помеж мужчинами и женщинами. Эта розница застается 5 годов, было 55-60, станет 58-63, и это показывает, ну, особливое ставление до этой темы у Беларуси. Перш за все, мне сдается, Александр Лукашенко отчувая, и та же социология это показывает, что большинство его электорату это женщины, умовно кажучи, поводили на всех выборах женщины голосуют за Лукашенко больше массово, больше охотно, дают больше процент поддержки, чем мужчины. И коли уже не удалось заховать пенсионный взрост на ранейшем уровне, то хотя бы удалось держава заховывать эту розницу, тем самым подкресливаючи как бы приоритет женщины в этом сенсе. Другий аспект то, что гендерная ровность. То, что в Европе давно уже, ну, относно давно, пенсионный взрост выхода на пенсию мужчин и женщин уравнены. И это заодно свечит про миновито новые тенденции, феминистские тенденции гендерной ровности. Коли державы кажут, что ободва пола ровны не только в своих правах, в своих обовязках. Коли белорусская держава подтримливает розницу, она тем самым, как бы, кажет, что все-таки женщина, ну, она вот такая слабая истота, и держава повинна ее подтримливать. Цікаво, что было тлумачение такого захования этой розницы сбоку министра социальной обороны Щеткиной, якая сказала, что белорусские женщины больше працуют дома, больше робят хатние працы, тому яны повинны ранее выходить на пенсию. Але тем самым, до речи, подкресливается, что держава заховывая этот, ну, патриархальный склад. Держава, как бы, говорит, что место женщины на кухне, место женщины в хатней праце, и мы это навод подтверждаем тем, что снижаем пенсионный взрост для женщин, покольки, мовляв, и она повинна робить больше хатней праце. Таким чином подтримливается вот эта патриархальная, скажем, система, от якой давно отошли в Европе. И другая реплика на кон того, что по-ранейшему застается довольно маленький выход на пенсию самых разных людей в погонах. Ну, то бок представников силовых органов, Министерств обороны, внутренних справ, силовых органов и надзвичайных ситуаций. Коли люди доведались про пляны державы подвышать пенсионный взрост, то как раз много в социальных сетках комментариев было в том сенсе, что было бы справедливо, как бы военным, прежде всего, подвысили, которые выходят на пенсию у 45 годов и, ну, не имеют уже такой драматичной, складанной працы на своем Министерстве обороны. Але держава знову-таки подкресила, что люди в погонах остаются для ее приоритетом, и, поведно, повысивший взрост для всех, але она заховала те же самые пропорции, и люди военные, люди в погонах, служивые люди, по-ранейшему мают достаточно высокие поравнания с остатним населением привилеи на конт выхода на пенсию.
Я бы всем тем заперечил Валеру. Валер вот сказал, что разбурается конструкт социальной державы, но это как-то такая спречная, мне подается, теза. А что, лечится, коли, скажем, женщины в 55 годов выходят на пенсию, это социальная держава, а 58 это уже не социальная, разбурение конструкту. Ну, так, разумело, это для многих неприемно, особливо тех людей, которые думали, что вот они завтра выйдут на пенсию, а так еще 3 года працевать. Але я думаю, что не існуе краины в свете, где подвышение пенсионного взросту людей бы радовало, в кризис, не в кризис, неважно. А кроме того, вот это меркование про то, что старым людям будет тяжко уладковаться, но это все ж таки, как бы, пытание долев. И в этом смысле, когда мы говорим, что в Беларуси беспрацовье, ну это же не тотальное беспрацовье, что нема нигде местцев. Здесь их нема, а здесь они есть. А в перспективе, когда брать на годы наперед, кредиты, это ж не на год, не на два вводится. Ведомая тенденция, что доля старых в Беларуси будет расти, как бы ресурс працовной силы будет уменьшаться, и в этом смысле то, что зараз этот ресурс працовной силы повеличился, ну, это, коли казать про перспективу на годы, это речь становчая. А кроме того, снизилась, снижается, будет снижена нагрузка на пенсийный фонд. И в этом смысле я меркую, что вот то, что этот указ принятый, в МВФ поставили птушку, и причем такую тлустую птушку, что да, вот Беларусь выконала певные пожадания, скажем так. И причем я бы сказал так, вот в отрознении, может быть, от частки белорусской оппозиции, которая говорит, ну да, это и варто было робить, але треба было робить реформы. Ну, видите, я вот не думаю, что МВФ, там сидят такие, так бы мовить, идеологичные сектанты. В этом смысле МВФ цікавить только одно – выправление балансу. Коли, умовно кажучи, некая краина его выправить, там расстреляв, я не ведаю, 10% насильництва, ну, это ваши методы, так бы мовить. Головное – баланс выправить. Можете так, можете эдак. Ну, вот Беларусь в даденном выпадку выправляя певные балансы. Вось. И в этом смысле казать, что там МВФ будет крутить носом и казать, нет, вот вы же реформы еще повинны, я не думаю. Зразумело, коли б Беларусь сделала реформы, это было лепше. Но то, что тлустую птушку поставят в МВФ, я думаю, что это так.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Виталь, зараз ваше питание, ці здолее оппозиция вылучить один из списка кандидатов на парламентские выборы?
Коли питание поставлено, то отказ на его худшей будет негативным, но вряд ли здолее, и зараз попробуем потлумачить, чому. Как ведомо, правоцентристская коалиция, в якую обходит Объединенная громадянская партия, Белорусская христианская демократия и Рух за свободу, мая вылучить на выборы в Палату представников кандидатов у 93 округи со 110 існуючих закругов. Кожный из удельников этой коалиции вылучает по тротине кандидату. Как потлумачили представники этих структур, и Лебедько, и Ромашевский, и Юрась Губаревич, 93 кандидаты обраны не тому, что у коалиции нема силы закрыть 110 округов. Просто в некоторых округах яна навмысно не будет вылучать своих кандидатов, бо по их будут идти мощные кандидаты от союзных правоцентристской коалиции структур. Мы так само ведаем позицию Белорусского народного фронта, який заявляя, что фактично пойдет на гэтые выборы парламентские сам, без всяких коалиций, и, ну, разные гучали личбы на данный момент, але, ну, тине больше половы, а может быть, навод 60-70 округов своими кандидатами избирается представить только самостоятельно Белорусский народный фронт. Далее мы имеем меркование Миколы Статкевича, який заявил, что повинен быть один из спис кандидатов от всех демократичных сил. 28 лютого еще в Минске отбывалось посежение Центрального комитета Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада», якую, нагадаю, узначальвая Микола Статкевич, это незарегистрованная официальная партия, и там было заявлено про то, что громада закликает иншие демократичные силы сформовать один список демократичных кандидатов, как наибольше эффективно скористать, ну, так званые парламентские выборы, а докладней кампания, якая называется «Беларусь парламентскими выборами». Коли казать про все эти факты, то видовочно, что правая коалиция отчувая свою, ну, скажем, силу, отчувая, что они имеют зарегистрированные структуры, и это, безумовно, дает им перевагу подчас выборчей кампании. Заметьте, коли для несанкционованных митингов, которые организовывает Микола Статкевич, не потребна никакая официальная регистрация партии, то как раз для парламентских выборов она вельми истотная. И тут это зарегистрированные партии мают, ну, такую чисто юридичную, формальную и организационную перевагу. Тому, максимум, и Белорусский народный фронт собирается идти самостоятельно. Ну, и в любом выпадку выборы – это такая речь, где каждая политическая сила, разумеючи, что в теперешних белорусских умовах навряд ли кого-нибудь из оппозиционеров пропустить у парламент, хотя все не обминают Кончаткова эту максимость, но коли про это говорить, то хоть я говорить про представников руху «Говори правду» Дмитрова, Короткевич, а вот названные мной политические силы фактично реалистично не сподеются, что кого-то из них могут пропустить у палату представников. Але миновито выборы заявляют такой тренировкой партийных сил, тренировкой партийного активу и такой политической кампании, обмянуть якую никто не ожидает. Я тлумачу, чому вельми тяжко будет вести формование агульного списка. Саправды, оно было бы больше легко, коли б партии реально сподевались на перемогу в этих округах. Але коли они загодя ведают, что перемоги не будет, то для чего тогда соступать неким своим поплечникам, отдавать это место, коли вось есть активист, який хоче рвется в боротьбу, який заявляє, что он в своей окрузе, в своем регионе, там, в своем районе має великий авторитет, его ведают люди, и он хочет прийти до этих людей с своей политической программой, то, что называется, працевать с ними. А тут ему кажут, что для неких высоких метов одинства демократичных сил треба ахвяровать этим и отдать это место представникам иншей политической силы. Не завсёды это легко дается, там тому, таким чином, на гэтых выборах, як ніколі раней, мне здаецца, демократычным сілам будзе цяжка дамовіцца пра адзіны спіс, якраз в сілу тых прычынах, якія я і абазначыў. Перш за ўсё, няма ніякай практычнай, скажам, веры ў нейкія вынікі на гэтых выборах, таму кожная партыя ўспрымае гэты выборы чыста як полігон для сваіх сілаў і менш, чым раней, менш, чым заўсёды, думае пра так званае адзінства демократычных сілаў.
Віталій, я згодны з вашым прагнозам значнай ступені, але магчыма не згодны з вашымі тлумачэннямі, чаму это так. Вы казалі, што яны не разлічваюць на поспех, хаця б нейкі. Але мне здаецца, на, скажам, паза мінулых парламенцкіх выбарах 2008 годзе, так, таксама не разлічвалі, усе ведалі, ў якой краіне яны жывуць. Але тым не менш, тады пэўныя ўзгадненні, пэўныя координация была. Так что вот тяжко сказать, что справа только в том, что яны не различивают. А кроме того, мы бачили вот опошние годы, про это, до речи, шмат, и вы, Виталь, писали, и вы, Валер, про то, что внутри оппозиции отбывается кризис, организационный кризис. Ну, у тем же, скажем, 15-м годе, до з'явления, так бы мовить, проекта Короткевич, оппозиция имела махчимость, имела час домовиться про одиного кандидата. Коли Яшеня Кляев был, говори правду, коли был Лебедько, коли был Калякин, не домовились, кто перешкаджал. Так и зараз, вот мы бачим проект Статкевича, коли была вылученная идея конгресса, яе вылучылі вось пэўнае кола людзей, а астатнім кіраўнікам партыям сказалі, а вы далучайцеся. Хаця здавалася б, можна было б узгадніць, это папярэдне. Гэтак і зараз, па ідэі, можна было, можа быць, не задаваць такія фарматы кангрэса, давайте зберемся кангрэс, а склікаць просто нараду і на ей, як раней, як тым ўжо ў 8-м годзе было, падзяліць акругі. Это бывала ў беларускай гісторіі, у тым ліку і адносна парламенцкіх выбараў. Так, это ніколі не было ідэальна, але ў дадзеным выпадку такое ўражанне, што проста ніхто не хоча ні з кім нічога ўзгадняць. Амаль. Таму што вот тое, што вы сказалі, Віталь, пра гэтыя некалькі акругаў, якія правацэнтрысцкі блок аддае іншым, усё ж такі пэўныя дамоўленасці яны захоўваюцца. Але вот у мяне такое ўражанне, што так, я згодны з вашай высновай, што хутчэй за ўсё гэтым разам будзе кожны за сябе, але мне здаецца, это не таму, што яны не спадзяюцца на перамогу, а не на яе па шчырасці ніколі асабліва не спадзяваліся, асабліва на парламенцкі выборах, а тому, что вот некие такие, я не ведаю, организационный, идеологичный, моральный кризис в оппозиции, який мы назирали летось, и он протягивается.
Юра, я еще думаю, забыл один довольно истотный чинник сказать, про який, может быть, не завсёды вслых кажуть. Есть еще такие заходний аспект, коли заходние партнеры ранее, скажем, больше больш актыўна прасілі, патрабавалі ад апазіцыі адзінства. Зараз відавочна гэты чыннік трошкі зменшыўся, не так ужо заходнія партнёры цікавяцца справамі апазіцыі, і яна, што называецца, у гэтым сэнсе таксама больш спрыяльна таму, што ідзе раз'яднанне, хто ў лес, то па дровы.
Так, я хацеў бы працягнуць думку маіх калег. Сёння ў апазіцыйным асяроддзі супярэчнасці настолькі вялікія, як ніколі. Там існуе некалькі групіровак. Вось кампанія «Гавары праўду» ідзе асобна і ўвогуле не хоча, каб яе звязвалі з астатняй апазіцыі. Затым праваацэнтрысцкая кааліцыя ў ліку АГП, «Рух за свабоду», «Хрысціянскія дэмакраты». Затым партыя БНФ ідзе асобна. Затым група прыхільнікаў правядзення кангрэсу дэмакратычных сіл. Гэта Статкевіч, Некляяў, Шушкевіч, Сіўчык, у якіх фактычна няма структуру. Асобна ідуць левыя партыі, «Справядлівы свет», БСДП, невядома, ці атрымаецца ў іх нейкая кааліцыя. Вось такая разнастайнасць, і пакуль не бачна, каб нешта, некая каардынацыя адбывалася. Ну, і акрамя таго, адзінага спісу, як вот прапануе Статкевіч, мне падаецца мала, каб атрымаць патрэбны эфект. Важна, каб гэты адзіны спіс быў ад імя некай адзінай структуры, адзінай кааліцыі, і было яшчэ адзінае пасланне. Ну, вот тады можна казаць, што ёсць апазіцыя як некая аб'яднаная сіла, якая вось з'яўляецца альтернатывай. Ну, але паводле сацыялагічных апытанняў апазіцыі давярае сёння 13% насельніцтва. Таму ўсе гэтыя жарсці, спрэчкі ў апазіцыйным асяроддзі адбываюцца на гэтым маленькім электаральным полі. І не варта перабольшваць тыя працэсы, якія там ідуць, бо яны не моцна ўплываюць на сітуацыю ў краіне.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Калегі, ну і нарэшце маё пытанне, як вырашыцца ўрадавы крызіс ва Украіне. Агульнавядомая формула Уінстона Чэрчыля, што дэмакраты – это самы горшы спосаб кіравання. Толькі ўсе астатнія яшчэ горш. Яму таксама належыць іншае вострае слоўца. Ніколі не трэба глядзець на тое, як гатуюць ежу і як робяць палітыку. Ну і адно выслоўе, другое выслоўе тлумачыць першае, бо пры дэмакратыі тое, як робіць палітыку, навідавоку. Што насамрэч відовішча не надта апетытнае. Вось цяперашняя ўкраінская сітуацыя не выключэнне. Пасля заявы Арсенія Яценюка аб адстаўцы з'явілася інфармацыя, што кандыдат ад прэзідэнцкага блоку ў парламенце Владзімір Гройсман адмовіўся ад прапанаванай пасады прэм'ера. Фракцыі блоку Юліі Тимашэнкі самапомачы адмовіліся ўвайсці ва ўрадавую кааліцыю. Губернатар Адзескай вобласці, дарэчы, прызначэнец прэзідэнта Парашэнкі Міхаіл Саакашвілі заклікаў Верхоўную Раду галасаваць на агул супраць новага ўраду. А на раніцу сённяшняга дня спадар Гройсман ужо перадумаў, паведамляецца, што ён працягвае перамовы аб фармаванні ўраду і амаль згадніў усе спрэчныя пазіцыі. І варта адзначыць, што найбольш, так бы мовіць, чынна ў гэтай сітуацыі паводзіць сябе апазіцыйны блок. Былыя паплечнікі Віктара Януковіча, якіх 2 гады таму, так бы мовіць, прыдавалі праклёнам, а зараз яны, ім, праўда, ніхто нічога не прапануе, але яны ніякіх скандалаў не ладзяць. Прытым выглядае, што чым іх негалоснае паразуменне з прэзідэнтам і што падтрымка ўраду новага будзе залежаць тым ліку і ад іх галасоў. Але на вачах, вот тое, што мы бачым, это публічная сварка, так бы мовіць, пераможцаў рэвалюцыі годнасці. Кааліцыя, патрэбная для зацвярджэння ўраду, калі і паўстане, то з фракцыі прэзідэнта і былога прэм'ера. Для большасці ім не хапае некалькіх галасоў, і яны зараз актыўна заманьваюць кааліцыю незалежных дэпутатаў і так званых тушак. Гэта парламентарыў, якія перабігаюць з адной фракцыі ў іншую, ну і некаторыя, як кажуць, злыя языкі, не бясплатна. Паводле апытанняў, некепскія шансы ў выпадку датэрміновых выбараў атрымала бы партыя Тимашэнкі і гіпатэтычная палітычная сіла на чале з Міхаілам Саакашвілі. Калі ў парламенце не атрымаецца дамова паміж адзінадумцамі, калі не атрымаецца кааліцыя, то прэм'ерам, як не дзіўна, часовым прэм'ерам застаецца Арсенія Яценюк, і тыя самыя датэрміновыя выбары могуць адбыцца. І, дарэчы, вот назіраючы за гэтымі сваркамі ва Украіне, параўноўваючы, дарэчы, іх з тымі ж сваркамі ў беларускай апазіцыі, ну неяк прыходзіш да высновы, што гэта не зусім справа ў тым, што украінцы такія. Гэта людзі такія. Гэта, ў прынцыпе, дэмакратыя, яна так працуе. Вот знешне яна выглядае як гэтыя сваркі, як гэтыя інтрыгі там, змены фронту, хаця насамрэч за вот этим таким, так сказать, благочинным фасадом авторитарной системы отбывается насамрэч то же самое. Просто мы этого не бачим. Пераваги демократии, яны больше проявляются ну, в среднетерминовой перспективе. В этом сенсе авторитарная система, яна гэтак же доброчинна, благочинна, разважлива, идзе в тупик. А в этом сенсе для демократии больше властивые крутые повороты. А у тупики яна не приходит, бо проводыров нема.
Калі я слухаў Юру, то перш за все хотелось, ну, калі не заперечись, то просто докладнить, что, например, як бы не было, может быть, там, брыдка назирать за то, як робится политика, як робится демократия, але гэта значно больше цікавей и веселей, чем назирать то, калі я нема. У нашей белорусской истории умовная, ну, демократия все-таки при ясно пэўных недахопах, але была з 91 па 94, там 95 год, і в гэтыя гады якраз я працаваў парламенцкім карэспандэнтам у Верховным Савеце, і кожны дзень было пра што пісаць, кожны журналіст меў доступ да ўсіх дэпутатаў, да ўсіх міністраў, не раз там на паўгады, як зараз, калі это ўсё фармальнасць, а фактычна кожны дзень, карацей, гэта было не толькі цікава, але і было карысна для развіцця краіны. І я думаю, некія асаблівасці, як кажуць, не трэба глядзець, як робіцца там каўбаса і дэмакратыя. Тут многа жартаў на гэтую тэму. Яны ўсё-такі не пераважаюць тыя патэнцыйныя плюсы, якія, безумоўна, дае дэмакратыя. Гэта такая агульная завага, што да...
Віталь, ви зараз описали, чим це було цікаво і корисно для нас з вами, для нашого з вами цеху, а для країни ви не потлумачили. Чому це лепше для країни?
Ну, я думаю, в рамках, кольки у нас двох хвилинов, варто прочитати коротку лекцію на то, чим демократія лепше, чим авторитаризм, чи будуть у нас тут дискусії, хто-нибудь буде мені перечити, чи як?
Зрозуміло ж, ні.
Да,
у нас же демократія.
Сказав, що це було не тільки для нас, нашага цеху, але і для краіны было карысна, паколькі ўтвараліся на канкурэнтнай аснове законы, заканадаўчыя акты. Дэпутаты іх на самой справе самі пісалі, самі іх апрацоўвалі, самі іх прымалі, а не тое, што зараз проста адміністрацыя прэзідэнта спускае гэтыя законы, а дакладней адміністрацыя піша указы для прэзідэнта, а потым яны зацвярджаюцца ў парламенце, дзе фактычна ну, гэтай функцыі зараз няма заканадаўчай улады ў Беларусі. Але калі вертацца да украінскай тэмы, то безумоўна мы ўжо не раз гаварылі пра тое, што вось гэтыя асаблівасці яны з'яўляюцца ну, некімі адметнасцямі ўсё-ткі украінскага і нацыянальнага і палітычнага характару. Тое, што Украіна прыходзіць да такіх даволі частых палітычных крызісаў, з аднаго боку, гэта, канешне, для нас, напрыклад, беларуса выглядае даволі дзіўна, з іншага боку, я магу прывесці, калі ўсё уже приводил порівняння іншу європейську і значно більш поспіховую країну Італію. Калі не брати там тероризм 70-ті роки, то в політичному сенсі менавіто всі 70-ті, 80-ті, частково 90-ті роки, зараз в меншій ступені, Італія якраз жила у умовах вічного політичного кризису. Уради мінялися саправды раз на некілька місяців, мало хто протримувався хоча б некілька годів, але гэта не перешкоджало розвиватися італьянской економіці, не перешкоджало їй становитися одной из самых развитых и самых экономично мощных держав европейского континента. И это, скажем, приближая нас до думки, что политические кризисы не завсёды оказывают однозначно негативный уплыв на развитие громадства, как экономики, так и социальной сферы.
Но вернемся еще до ситуации в Украине. Саправды, сейчас главная проблема, как провести про Верховную Раду новый урад. Я бачу дзве асноўныя фігуры апазіцыі, якія зараз могуць апаніраваць гэтаму новаму ўраду і новай большасці. Гэта Юлія Цімашэнка і Міхаіл Саакашвілі. Рейтинг Тимошенко росте, а рейтинг Порошенко падая. И думаю, ситуация с офшорами мощно ударила по украинскому президенту. И, зрозумело, этим спробуя скористаться Юлия, якая перейшла в жорсткую оппозицию. Ее фракция, соправда, вышла за урадовой коалиции. Причем я нас, вважаючи на незадовольное насельництво, выкористовывая чистый популизм, критикуя рост коммунальных тарифов и инш. Я думаю, что Юлия Тимошенко вертается у великую политику. Что тычется Михаила Саакашвили, коли ранее он критиковал урад, то теперь он перешел в атаку на самого Порошенко. И думаю, это так само один из выников офшорного скандала. Але, здаецца, одесский губернатор переоценивает свои силы, бо у него нема своей политической структуры у агульнанациональном масштабе. Больше того, усе ягоныя резкасці выкліканы тым, што ён не можа расставіць кіроўныя кадры ў сваёй вобласці, не можа прызначыць абласнога пракурора ці кіраўніка мясцовага СБУ. То бок, ён нават у межах вобласці звязаны, і па гэтай прычыне ён не мае гісторыі поспеху, абапіраючыся на які ён мог бы распачаць агульнанацыянальную кампанію і набрацца прыхільнікаў. Тому выглядае, што ягоная заява ці ультыматум гэта хутчэй крык адчаю.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія сацыяльна-эканамічныя і палітычныя наступствы будзе мець прэзідэнцкі ўказ аб падвышэнні пенсійнага ўзросту? Ці здолее апазіцыя вылучыць адзіны спіс кандыдатаў на парламенцкія выбары? І як вырашыцца ўрадавы крызіс ва ўкраіне? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».